Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. На прошлой неделе вы слушали первую часть разговора Елены Фанайловой с Анной Немзер, филологом, писательницей, журналисткой телеканала «Дождь». Анна живет сейчас в Соединенных Штатах и работает над проектом «Рима» – мультимедиа-библиотекой всех независимых российских СМИ, в том числе и русской службы «Радио Свободы». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую часть беседы.
Аня, я сейчас хочу расширить наш разговор и как бы увести его в немножко личную сторону. Меня как раз интересует вот эта ваша страсть к архивам в том свете, что вы написали две книги, которые, ну, как бы, насколько я понимаю, каким-то образом были связаны с практиками исследования памяти. Там речь идет о травматическом опыте, в том числе о военном травматическом опыте. Причем, ну, как бы, книги написаны до вторжения России в Украину, по крайней мере, полномасштабного, да, и где-то вот на грани аннексии Крыма, насколько я помню, по датам. Можете немного вот рассказать про эти книги и про эту страсть к архивам?
Строго говоря, все, что я делаю, это действительно, в общем, одна некоторая идея, а дальше у нее появляются разные, выражаясь современным языком, каналы дистрибуции. У меня есть, и, собственно, простите, я сейчас на два шага назад, и про весь проект, собственно, наш, вот про хронику, которая мне так дорога, и все, мне было важно, что это отсылка к хронике текущих событий. Это, собственно, определило это самое название, которое немножко странно выглядит, но вот там есть эта коннотация. Этот проект и вообще все, что я делаю, они, собственно говоря, имеют дело с одной идеей, что авторитарные режимы используют политику забвения. Авторитарные режимы неизбежно всегда стараются замести следы, спрятать улики, фальсифицировать выборы, переписать историю. Вот это все какая-то такая для меня гигантская такая вот история про преступную политику забвения. И все, что хотелось бы пытаться делать на самом деле, что в книжке, что на самом деле вот сейчас с коллегами моими в этом проекте, это этому как-то противостоять, вот не дать этого сделать никаким образом. Книги, когда были, это действительно была какая-то такая тоже моя очень детская, наивная такая вот попытка поговорить о том, что скрывалось, что заметалось под ковер, чему не давался выход, и что происходит, если действительно, если это заметается под ковер, и если этому выхода никакого нет. Первая книжка была совсем детская, она была действительно про опыт Великой Отечественной войны. Я ее писала просто потому, что я видела всех своих бабушек и дедушек, и их друзей, их компанию, всех людей, прошедших через войну. У них была гигантская компания страшно счастливых, веселых, искрящихся, невероятных людей, которые все прошли через войну и не могли про нее говорить никаким образом. И я миллионы раз подступалась и разговаривала с ними. И они писали воспоминания о войне, об них не было войны. И я пыталась понять, почему это так, и написала эту довольно детскую, такую трогательную книжку, как мне кажется, ровно про то, почему это так. А это было так по понятным причинам, потому что есть некоторые абсолютно универсальные для всех стран одинаково работающий опыт поствоенный, посттравматического вот стрессового расстройства. А еще добавлялась советская специфика, еще добавлялось их точное знание, что свои со своими же делали на этой войне. Что Сталин делал, используя там СМЕРШ, заградотряды и так далее, что такое «мы за ценой не постоим», собственно говоря. И вот это «мы за ценой не постоим» невыразимое совершенно, оно их и парализовывало. Это я сейчас буквально перед нашим разговором просмотрела, чтобы цитату вспомнить, воспоминания Лотмана, который пишет в военных его воспоминаниях, он пишет о том, что в тот момент, когда они еще не вернулись домой, но они уже знали, что победа, вот что творилось в этой армии победителей, которые знали, что они уже победили и что Гитлера уже больше нет. Как страшно и черно они пили, как бы на весь период войны, войдя в режим такой адской мобилизации и не думая ни про что. Вот что с ними началось, когда они остановились, и когда они поняли, что победа, и куда им надо будет возвращаться, и что с ними было. Вот, этим была движима, собственно говоря, первая книжка, уж не знаю, ну вот это вот, вот что у меня внутри в этот момент перекипало, то и написала. Но в целом примерно все про одно и то же. Во всех своих странных ипостасях я человек одной мысли.
Последний раз мы с вами разговаривали в осенью 21-го года, и мы разговаривали про ваш фильм, посвященный такому как бы новому взгляду, если можно так сказать, ну, не знаю, фильм о Галине Старовойтовой, где она представляется абсолютно на изучении хроники, где она представляется не просто политической фигурой, она представляется активной женской фигурой, феминистской фигурой. Совершенно по-новому можно на нее посмотреть вот в свете волны феминизма в России, которая, не побоюсь этого слова, предшествовала полномасштабному вторжению Украины в Россию. Вот что не устает меня поражать, это расхождение между абсолютно современной прослойкой научных людей, гуманитарных исследователей, того же общества «Мемориал», которое просто замечательно во всех регионах существовало и продолжает существовать, ровно как и вот эти анонимные люди-журналисты, о которых вы говорили. Опять же, возвращаясь к опыту всех моих респондентов, я задаю вопрос, не разочарованы ли вы в том, что вот эти наши усилия, так сказать, прекрасные, в том числе и фильм про Старовойтову, это все сейчас как будто куда-то испарилось в России? Или было обесценено тем количеством насилия, которое предъявила российская армия в Буче, ну, вот в первые там полгода войны? Она и сейчас-то, мы, собственно, разговариваем в день, когда Киев бомбили с нездешней силой, то есть такой, которой не было до того. Ну, в общем, короче, вот ваше к этому отношение. Есть ли смысл в нашей гуманитарной работе в целом? Также вот и в этом архиве прекрасном.
Ой, Лен, конечно, невероятно резонирует все. И я, знаете, даже я бы процитировала, просто подтверждая вот этот ваш тезис, и как бы соглашаясь, и вспоминая, что я ровно так же это ощущала, и ощущаю на протяжении долгого времени, еще вот осенью 21-го года, я вела такую программу «На дожде». Это была программа, в которой я разговаривала с правозащитниками, волонтерами, активистами, независимыми журналистами. Вот с людьми, которые строили это самое гражданское общество и строили его институционально и серьезно. И это было как бы не просто большое количество хороших людей вместе собрались. Это люди, которые знали, как нужно это строить, как должна выглядеть страна. Я разговаривала со своей подругой Верой Шенгеле, которая в тот момент была главой фонда «Жизненный путь» и построила этот фонд просто вот с нуля. Она создала некоторую институцию. Они работали с людьми, со взрослыми людьми, с особенностями ментального развития, которые вообще-то, если бы не они, были бы вынуждены загнивать в психоневрологических интернатах. И я задала ей ровно этот же вопрос. Вот как ты на это смотришь, когда есть одна волна вот этого институционального строительства смысла и какого-то вот эта гуманистическая огромная волна, а с другой стороны у нас происходит вот этот вот чудовищный накат и полное изничтожение всего. И Верка очень раздраженно мне сказала: ну что ты хочешь сказать, что я это все строю в концлагере? Ну я знаю, что я все это строю в концлагере. Вот, и там нету ответа, но я помню вот это вот ее вот это чувство. И сейчас у меня нету, Лен, честно говоря, каких-то слов и каких-то рецептов. Конечно, это все не то, что обесценено, это изнасиловано и растоптано. Одновременно с тем я вижу, как это прорастает невероятно сквозь все, что, значит, случилось, как оно все равно прорастает и в каких-то уничтоженное на 90%, вот тех 10%, в которых оно осталось, оно продолжает работать. Я не знаю, есть ли у меня, честно говоря, надежда. Я инфантильный человек, я очень живу своими героями, своими кумирами, своими ролевыми моделями. Галина Васильевна Старовойтова, кстати, одна из них. У меня есть ощущение, что мне дали какую-то установку, а сейчас работать без надежды. Что вот оно есть, и вот ты как бы точишь свою гайку. Я понимаю, это неблагодарное дело, работать не зная, будет ли результат. Но вот сейчас нету роскоши надеяться. Сейчас нет этой привилегии. И поэтому я вот с прогнозами тяжело мне тут, да.
А я бы прокомментировала и Верина высказывание насчет работы в концлагере. Ну и вот сейчас вашу реплику воспоминанием о том, что существует великая фигура Виктора Франкла, психолога и психотерапевта, который ровно в концлагере работал и пытался давать людям смысл жизни. Он говорил о том, что каждый день, каждое утро человек себе должен выстраивать план на этот день. То есть целеполаганием дня должно быть сам смысл работы в течение дня. Значит, я еще хотела спросить, вы же в то же время, в 21-м году осенью, вы начинали снимать фильм про российских журналисток независимых, да, вместе с вашей коллегой Юлией Локтев.
У этого фильма он стал сериалом, у него вышла первая часть, которая состоит из 5 аж серий, это большая история. И сейчас вот эту первую часть мы выпустили уже, и он ездит сейчас по всяким фестивалям. Наверное, надо сказать, как он начинался, просто Джулия Локтев, совершенно американский человек, она режиссерка. Причем она скорее режиссерка игрового кино. У нее, собственно, до этого был один документальный фильм, он был снят давно. Она мне позвонила, мы были знакомы. Она мне позвонила на конце августа, в начале сентября 2021 года. Она американский человек, но она родилась в Советском Союзе, и 9-летней девочкой была, значит, родители эмигрировали, и она переехала с ними в Америку и росла. Она прекрасно говорит по-русски, но все-таки она живет совершенно вот как бы американской жизнью. Но она говорит по-русски. Она стала слушать подкаст моих коллег и приятельниц Оли Чураковой и Сони Гройсман, который назывался «Привет, ты иноагент». Она позвонила и сказала, что что-то у вас чудовищное там происходит, у вас там вот людей маркируют. Я не понимаю, я-то еще хоть как-то могу к этому прикоснуться, потому что я знаю русский, а в Америке никто этого не понимает и вообще никому до этого дела нет. Подкаст не переводится ни на какой другой язык. Я бы хотела начать это снимать. Вот что ты скажешь, если я тебя позову сорежиссером? А у меня подход был очень простой, как бы фиксировать надо немедленно. Я понимала, что что-то происходит чудовищное. Я не могла себе представить, во что это выльется. И мы начали снимать. И действительно так получилось, что у нас не было даже плана. У нас было ощущение, что надо снимать, фиксировать. И дальше мы включили камеру. При этом это даже тоже невероятное какое-то такое совпадение, что мы включили эту камеру, у нас не было никаких операторов. У нас не было. Юля поставила в какой-то момент телефон просто. Мы встретились в первый раз на съемке у меня дома. И она пришла с камерой, с которой она не смогла разобраться. Оператор у нас в этот момент не смог приехать или что-то такое. Я сказала, давай просто, знаешь, что мы сейчас вот тут сядем и будем все разговаривать. Давай просто поставь этот телефон, потому что так мы хотя бы. И дальше, вот ровно из-за того, что она снимала это героическим образом все сама просто на свой телефон. Никогда в жизни мы с большой камерой, еще с отдельной командой, не оказались бы вот в тех ситуациях, в которых мы оказались. Никогда у нас не было бы такого доверительного разговора со всеми героинями фильма. Ничего это не было бы возможно, если бы действительно это не было вот такой какой-то просто вот вход с телефоном. И с этим же включенным телефоном мы въехали ровно в 24 февраля 2022 года и сняли вот это все. И дальше Юля снимала уже, как мы уезжали. И объездила какое-то немыслимое количество стран и совершенно героическим образом действительно все это зафиксировала. Не было плана, не было какого-то. Я помню еще в декабре 2021 года какой-то наш такой критический разговор, когда я говорю, я не понимаю, что мы снимаем, что-то вот, что в этой экзотической стране, значит, с водкой и медведями и репрессиями существуют хорошие люди, которые похожи на людей, и которые, значит, читают те же книжки, смотрят те же фильмы. Про что мы снимаем? Вот такую экзотическую историю? Ну, потом нам жизнь дала все ответы на вопросы, что мы снимаем. Уже год назад мы выпустили первую часть, и сейчас вот происходит активный монтаж второй части. Это очень большое получилось произведение. Значит, мы с Юлей все время смотрим, потому что я все время говорю «короче, короче», и Юля говорит «ты не понимаешь». Если мы сделаем короче, если это будет не сериал, а полнометражный фильм, это будет фильм для тебя и твоих друзей, для людей, которые знают контекст. Для американского зрителя, для вообще англоязычного зрителя, для иностранного зрителя, который не знает этот контекст, который не понимает ничего, которому надо объяснить, что такое мемориал, что такое, я не знаю, комитет гражданское содействие. Это требует большого объема времени. Поэтому это действительно подробное, большое кино, и Юля какую-то невероятную работу проделала совершенно.
А можем назвать каких-то героинь?
Конечно, там героини Соня Гройсман и Оля Чуракова, с которых в некотором смысле это все начиналось. Там есть Лена Костюченко и ее девушка Яна. Там есть чудесная, совершенно любимая моя Ксюша Миронова. Замечательная журналистка. Про Ксюшу принято говорить «невеста Вани Сафроновой». Вот она, значит, в этом статусе невесты, хотя вообще-то она, значит, гораздо шире, чем просто невеста, но действительно человек, переживший что-то совершенно, какие-то немыслимые испытания, не сломавшийся, невероятно достойный, великолепный профессионал и так далее. Там есть мои замечательные коллеги из «Важных историй» Олеся Мараховская и Ира Долинина. И так вот действительно получилось, что с этими героинями мы вот это время прожили. Юля прожила с ними вместе, они прожили с Юлей вместе с этой камерой. И их истории очень показательные, очень страшные.
Это все-таки московские девочки, а каких-то девушек из регионов не удалось зацепить?
Тут вопрос, что мы называем московскими девочками. В этот момент они действительно все работали в Москве, но это как бы далеко не московские девочки все. Там московских, кажется, я одна из московских девочек. Да, вы знаете, был у нас тоже про это разговор, и мы действительно в условиях некоторого, значит, вот этого сначала просто нащупывания, что мы снимаем, а потом уже обнаружение себя в этой катастрофе. Действительно так получилось, что съемки начинались с Москвы. И, собственно, эта первая часть называется «Last Air in Moscow». Это очень во многом про дождь, про важные истории. И действительно, это получился этот перекос, и я вполне отдаю себе в этом отчет. Честно говоря, просто не было возможности сгруппироваться. Если бы в этой ситуации был план, если бы в этой ситуации был сценарий, а там была, в общем, какая-то, в общем, истерика и включенная камера главным образом.
Понимаю, как это работает. Это работало, как и, например, во времена ковида. Люди снимали то, что находится у них дома. Ковид как репетиция катастрофы. И многие начали выкладывать фотки. Или там был даже такой художественный проект про то, что находится дома. И, конечно, когда журналист находится внутри катастрофы, он автоматически, это вот еще одно качество журналистов, о которых, ну, мы говорили выше, он автоматически начинает фиксировать все, что происходит с ним в том числе. То есть это очень, очень понятная тема. Я тут даже не буду спрашивать, почему именно женщины стали вашими героинями.
Ну, тут это, кстати, интересно, потому что же такого плана с самого начала не было. Это было в некоторый момент Юлино решение, и тут мне очень сложно это анализировать, потому что я как бы одной рукой ужасно боюсь всяких генерализаций и обобщений, с другой стороны, есть то, что я наблюдаю. Эти конкретные героини, эти девушки, Юлю с ее камерой и с ее планом и с ее как бы идеей, они ее впустили в жизнь. А какие-то другие люди... Там не, у нас не было, кстати, никогда ситуации, что нам кто-то вот прям говорил, нет, не снимайте меня. Но есть же какой-то вопрос контакта, есть вопрос, как оно складывается и так далее. И вот у Юли как бы получился контакт именно с этими девушками. А там действительно меня тоже снимала Юля. И, к сожалению, я очень хорошо понимаю, что это такая сложная позиция. Ты сам журналист, ты привык быть по другую сторону камеры. Ты очень хорошо знаешь, что ты ждешь от героя, когда ты его снимаешь. Ты сам при этом оказываешься героем, ты понимаешь, что от тебя ждут. Одновременно ты как бы... И вот там надо что-то с собой такое проделать и довериться, в общем-то. Ну вот, опять-таки, не делая никаких выводов, говорю, результат получился такой. Вот эти наши героини, они как бы на это пошли. А это местами, надо сказать, было ужасно мучительно, потому что когда ты в слезах и истерике пакуешь чемодан, когда ты плачешь навзрыд, когда ты прощаешься с родителями, я не знаю, ну вот какие-то такие вещи, а у тебя вот так вот стоит камера, это не самый простой опыт. Они через это проходили. Ну вот они были на это согласны. Да, понятно, что каждый, все всегда знали, я как бы в качестве героя всегда знала, что в тот момент, когда я все, я говорю, Юль, убирай нахрен эту камеру, все. Эта опция, мы про нее знали всегда.
Я не могу не спросить про вашего папу, про совершенно замечательного критика, аналитика русской литературы, литературоведа, филолога Андрея Немзера. к сожалению, рано от нас ушедшего не так давно. Андрей был человеком очень системным. Я его немножко знала, не то чтобы вот прям очень близко. Я понимаю, он, во-первых, он был страстным спорщиком, очень ярким человеком, но при этом он не был поверхностным. Он был глубоко фундированным системным человеком, в том числе он занимался самыми разными архивами. Вот можно ли сказать, что эта страсть вам передалась, и вообще, если шире, чему отец научил?
Лёд, хорошо, когда в такой ситуации есть такой как бы красивый заготовленный ответ. Папа мне всегда говорил, что пока у тебя есть книжка, тебе не может быть скучно. Ну, как бы папа мне действительно это говорил, действительно, пока у меня есть книжка, мне не скучно. Это правда. Спасибо папе большое. Но тут, конечно, история в том, что мне задавали такие вопросы, задавали, например... Вот если ты книжку написала, как давать критику Немзеру, который еще по совместительству твой папа, свою книжку? Очень трудно было объяснить, что гораздо страшнее дать книжку папе. Что для меня критик Немзер как бы немножко так... То есть я знаю его труды все, безусловно, но у меня как бы суть в том, что у меня... Ой, если бы мне не начать плакать. У меня были папа и мама. Совершенно чудесные. У меня еще была мама, лучший, самый главный для меня человек. Она очень рано, она умерла 8 лет назад. Я не знала своих родителей пожилыми людьми. Я знала своих родителей только молодыми людьми. И вот у нас были очень разные отношения. Наверное, с мамой у меня были вот такие полноценно дочерне-материнские отношения. Я именно была ребенком совсем для папы. Я, наверное, скорее была... Мы очень дружили. Мы очень дружили. И просто папа и мама очень личные ответы, мало связанные с архивами, на самом деле. Они как-то дали мне какой-то такой кредит любви и доверия. Я даже вот в случае с папой, я иногда ощущаю, что это несправедливо, потому что, ох, папа был требователен, зверски совершенно, к себе и к другим. И мы, кстати, по этому поводу с ним мы никогда не ссорились, но спорили ужасно. И тоже я говорила, что так нельзя и немилосердно так обращаться, там, не знаю, со студентами, например. Но как-то вот при всем при этом мне родителями был выдан такой кредит любви, доверия, товарищества какого-то. И еще такой гигантский подарок в лице их друзей, с которыми я тоже дружна. У меня очень много было двоюродных родителей. И поэтому мне... Трудно так сказать, это как бы, чему они меня... Они научили меня быть мной, мои родители. Они научили меня вот как умею, так вот это все мои родители. Думать, читать, писать, я не знаю, что вот что я... Ну, вот это все через них. Поэтому очень трудно вычленить как одну какую-то вещь. Папа очень хотел, чтобы я была филологом. И я, собственно, начала этот путь и вполне как бы подала папе какие-то серьезные надежды. И вообще как бы двинулась по этому пути и закончила университет, и ездила в Тарту. А потом сказала «нет» и развернулась на 180 градусов. И, конечно, папе это было трудно. И папе, конечно,
хотелось... А сначала в журналистику или в режиссуру?
Да как-то оно... Я пошла одновременно на какие-то курсы в ВГИК, буквально вместо того, чтобы пойти в аспирантуру, прям каким-то вот прям таким... Прям вот в один день были экзамены туда и сюда, и я не пошла туда, а пошла сюда. И одновременно я стала работать, и вот как-то это был разворот, который... Конечно, папе был болезненный. Мама принимала абсолютно все, как бы только как мне лучше. Для папы, конечно, был болезненный, но все равно, несмотря на то, что это было болезненно, мне... Вот, почему я ощущаю несправедливость? Из всех людей на свете папа никому особенно кредитов не выдавал, а мне был выдан этот кредит. И это вот благодаря этому я как-то и есть, кто я есть.
А мама кто по профессии была?
Мама последние годы, она жила в Америке на протяжении очень долгого времени. Я вообще не могу посчитать, лет 20, наверное. Мы жили в разных странах еще, и мама преподавала русский язык и русскую литературу в американском университете, американским студентам. Очень это любила. Я видела, как после ее смерти, да и на самом деле до ее смерти, я видела, как про нее говорили ее студенты. Мама написала несколько книг, про которые она всегда к ним относилась так несколько... Как бы сказать, это детективы, которые все построены на игре с русской литературой. Они как-то так или иначе разные сюжеты русской литературы используют и обыгрывают. И это такая игра с классикой, я бы сказала. Последнюю мамину книжку мы, кстати, с папой издавали уже после маминой смерти. Там была одна книжка, собственно. Мама очень трезво и спокойно относилась к своему творчеству. Она говорила, я точно не Лев Толстой. Мне нравится, вот действительно, мне нравится делать очень такой вот отточенный, классный детектив. И мне нравится играть вот с тем, что я люблю больше всего. Мне нравится игра в классику. Последняя мамина книжка, мы с папой успели ее издать. Вот это было уже... Да-да, в общем, я ее уже получила после... Я уже уехала, и мы успели ее как-то издать в издательство «Время», и я какие-то экземпляры получала уже в эмиграции.
Я все-таки хочу, ну, как бы заклицевать этот разговор про архивы. Вот как вы думаете, это связано с отцовскими занятиями или материнскими занятиями? Или это... Вот у меня есть такое подозрение, что вот эта работа с памятью – это такая некая страсть нашего поколения. Это некая интеллектуальная обязанность, что ли, что называется, вот людей интеллектуального круга заниматься и темой войны, и темой репрессий, и в широком смысле этим всем. И вообще вот как бы паковать некий архив, даже современность, вот как вы сейчас мне рассказывали, вы и современность, например, Джули паковали в некий такой пакет, в некий архив. Что можно про это сказать?
Это такой вопрос, немножко получается действительно какого-то метауровня. Мне очень трудно как бы сказать про меня саму, про моё, что именно мной движет. Я недавно читала книжку Саши Стесина, которая называется «Рассеяние», вот, в которой некоторые мои, буквально мои личные страхи и какие-то чувства, и самые страшные какие-то горизонты описаны с некоторой медицинской отстраненностью, и где это заявлено в качестве некоторого генетического кода. Если ты еврей, ты боишься рассеяния, то есть ты боишься двух вещей – рассеяния близких людей по миру, потери связи и рассеяние памяти. То есть ты боишься Альцгеймера буквально-таки. И вот я, значит, это тогда я себя вписываю в эту рамку и говорю, ну это же у меня просто вот такой генетический код. Одновременно, ну, конечно, родители, конечно, их друзья, конечно, мои друзья, конечно, то, что меня определяет. Ну, я вижу, что как бы люди, которых я люблю и которых я бесконечно уважаю, занимаются вот этим. Ну, соответственно, конечно, я тоже хочу заниматься вот этим. Это такой простой, тоже довольно инфантильный ход. Поэтому я как раз про принадлежность к кругу мне... Я осознаю, безусловно, свою привилегию, но мне не очень всегда приятно про это говорить. Но я не знаю действительно, как это определить, потому что для меня это, вот условно говоря, да, вот люди, которых я люблю и уважаю, занимаются вот этим и делают это замечательно. И мне бы хотелось как-то рядом постоять, что называется.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу Елены Фанайловой с Анной Немзер, филологом, писательницей, журналисткой телеканала «Дождь» и координатором проекта «Рима» мультимедиа-библиотеки всех независимых российских СМИ. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.